В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 сентября, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. «Правое дело» идет на выборы без Михаила Прохорова. Насколько важно сохранение озонового слоя планеты? Каким жильем обеспечивает российское государство ветеранов-фронтовиков? Ну и вопрос, который мы задаем в каждой нашей утренней программе, сегодня звучит так, связан он со съездами «Правого дела». Понимаете ли вы, что происходит в партии «Правое дело»? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не дозвонились, вы можете отправить нам СМС на номер 8-903-743-2801. СМС мы принимаем в течение всей программы. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Накануне в Москве прошли одновременно два съезда партии «Правое дело». В здании Российской академии наук на Ленинском проспекте собрались сторонники Михаила Прохорова. Другая часть избранных на предвыборный партийный форум делегатов заседала в Центре международной торговли. В итоге стало известно, что «Правое дело» идет на думские выборы без своего лидера Михаила Прохорова, заявившего, однако, о том, что он продолжит политическую карьеру и займется созданием новой организации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На съезде в Центре международной торговли собрались около 60 человек. На Ленинском проспекте более 50. Однако Михаил Прохоров предпочел выйти из игры. Вот как обратился теперь уже бывший лидер партии к собравшимся в Большом зале Академии наук.
Уважаемые участники Высокого собрания, позвольте мне именно так к вам обратиться, потому что, к моему глубокому сожалению, у нас сегодня не съезд. Съезд был фальсифицирован вчера. Те люди, которые это устроили, они собирают какую-то альтернативную сходку, видимо, назовут ее съездом, утвердят какие-то списки. Партия, которая начинается с обмана, не имеет права честно смотреть в глаза гражданам. Все мои соратники, все те, кто меня поддерживали, я вас призываю выйти из этой кукольной кремлевской партии. В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны, давит на средства массовой информации, расставляет людей и пытается манипулировать гражданами. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков.
В кулуарах съезда сторонники Михаила Прохорова высказывались еще откровеннее. Бывший член Совета Федерации Иван Стариков считает, что на самом деле удар нанесен по президенту Дмитрию Медведеву, и он должен немедленно уволить Владислава Суркова. Однако Дмитрий Медведев никак не отреагировал на скандал, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ближе к концу дня 15 сентября заявил, что Владимир Путин в курсе того, что происходит в «Правом деле», но не планирует встречаться с Прохоровым. Тем временем на съезде в Центре международной торговли делегаты большинством голосов отправили Михаила Прохорова в отставку с поста партийного лидера. Журналисты напомнили главе мандатной комиссии съезда Андрею Богданову, что тот в свое время в похожей ситуации не дал Михаилу Касьянову стать лидером Демократической партии России. Богданова эта параллель не смутила.
Понимаете, они чем-то похожи, Касьянов и Прохоров. Невозможно идти в политику, не общаясь с народом, не общаясь лично с руководителями организаций, с членами партии, без поездок на конференции, на встречи с избирателями. Невозможно идти в политику. Нужно спускаться с своего высокого-высокого олимпа топ-менеджера. Если ты успешный политик, то провести грамотно съезд или самому, тем более с таким количеством денег, создать, зарегистрировать партию, ничего не стоит. Как там обвиняют? Там Богданов, мелкий жулик, обманул. Если я такой мелкий, то как я мог обмануть таких супер-топ-менеджеров, который один был премьер? Тогда мне жалко нашу страну.
Михаил Прохоров призвал своих единомышленников создать новое оппозиционное политическое движение. При этом экс-лидер партии «Правое дело» признал, что новая организация не сможет участвовать в декабрьских выборах в Государственную Думу. Оппоненты Михаила Прохорова собираются продолжить свой съезд 20 сентября. Присутствовавшая на нем представитель Минюста Мария Гусева отметила, что, на ее взгляд, процедура его проведения была легитимна. Участник Богдановского съезда, бывший горячий сторонник Михаила Прохорова Борис Надеждин, сообщил журналистам, что сейчас новое руководство партии занимается поисками человека, способного возглавить правое дело. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Понимаете ли вы, что происходит с партией «Правое дело»? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа вы можете дозвониться в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Еще раз напомню, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Снежинска. Опрос провела Арина Муратова.
Я понимаю, что сейчас происходит с «Единой Россией». Я за политикой не сильно слежу, и не очень хочется в связи с последними событиями жить в этой стране.
Вообще не понимаю, зачем ее создали, зачем вы выдвинули этого Михаила Прохорова, теперь еще что-то там отделил, еще Пугачева чего-то там к ним хочет прийти. Если честно, для меня это темный лес. Ну, на выборы я однозначно не пойду, и вообще на них, в принципе, не хожу, потому что считаю, что это пустая трата времени и сил. А победит, безусловно, «Единая Россия», тут даже и гадалки не ходит. Может быть, партия «Правое дело», как какой-то отвлекающий маневр, была создана тоже той же самой «Единой России». Не знаю.
Я точно не знаю, что там происходит, но мне кажется, все что-то упирается в деньги. Какой-то вот дележ все равно. Вот любая партия, она держится на каких-то деньгах. И здесь что-то вот, я думаю так, что не поделили, потому что, ну, не мог он опротивить или так идея. 3 недели назад они его выбирают. Не мог же он развернуться на 180 градусов и обратную сторону, чтобы по идейным мотивам разойтись. Просто он вложил свои деньги. Кому-то эти деньги не достались, оклад не достался. И старые вот эти партийцы, которых не взяли на довольствие, они его просто скинули, пользуясь тем, что многим не досталось. Потому что за 3 недели измениться ничего не могло, ни во взглядах, кто за него голосовал, ничего. А за 3 недели могло измениться только то, что они не были, видать, наняты на работу и не поставлены на довольствие. Только деньги, больше ничего не может быть. Выбирать буду думать. Как выбирать? Обязательно пойду.
А кто это? Я такой не знаю партии. Я знаю «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию». Больше не знаю.
То, что вчера там происходило, я слышала просто, но ничего конкретно сказать не могу. Что-то как-то об этом еще не думала. То есть еще есть время до декабря, поэтому еще подумаю.
Честно говоря, я не понимаю, потому что я не слежу за этой партией. Но я пойду на выборы точно и буду, скорее всего, голосовать, как обычно, против всех.
С партией «Правое дело» происходит следующее. С ними что захотели, то и сделали. К приближающимся выборам нашим властям, официальной власти, требуется хотя бы какая-то оппозиция. На предыдущих выборах это была «Справедливая Россия», еще на предыдущих выборах это была «Родина». Сейчас вот назначили, значит, эту партию. Вот. Ну, естественно, после того, как пройдут выборы, «Правое дело» окажется там, где оно было месяц назад. Ну, а для того, чтобы изобразить хоть какую-то демократию в стране, для того, чтобы перед Западом было не стыдно сказать, что у нас прошли выборы, посмотрите, собственно, что сейчас со «Справедливым» происходит. Их назначили оппозиционерами.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, понимают ли они, что происходит с партией «Правое дело». Арина Муратова, Радио «Свобода», Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке завершилось расследование по делу так называемых «приморских партизан», 6 молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников милиции. Архангельский областной суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Двое россиян и американец, члены экипажа Международной космической станции, возвращаются сегодня на Землю. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. У израильской и палестинской сторон растет понимание того, что имеющиеся разногласия можно разрешить только за столом переговоров, а не посредством обращения в ООН с требованием признания палестинского государства. С таким заявлением выступила в четверг госсекретарь США Хиллари Клинтон. Президент США Барак Обама внес Сальвадор и Белиз в список государств, считающихся основными производителями и распространителями наркотиков. В польском городе Вроцлав сегодня пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Грани времени». Отвлечет ли внимание белорусов от финансового краха суд над организаторами взрыва в метро? Такую тему обсуждал сегодня ведущий программы Владимир Комуза с гостями в студии. Программа «Грани времени» 10.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Спикер Палаты представителей отвергает план создания рабочих мест президента Обамы. Центральные банки 5 стран спасают европейскую банковскую систему. Новые споры о глобальном потеплении. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Законодатели-республиканцы готовы отвергнуть масштабный план создания рабочих мест, представленный президентом Обамой в конце прошлой недели в качестве ключевой меры борьбы с экономическими проблемами, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама обнародовал этот план на экстренно созванном по его просьбе совместном заседании обеих палат Конгресса. Наш народ упорно трудится, выполняя свои обязанности. Сегодня вопрос в том, выполняем ли мы наши обязанности, способны ли мы в условиях национального кризиса прекратить политический цирк и по-настоящему что-то предпринять, чтобы помочь экономике. Обама заявил, что предлагаемый им законопроект о создании новых рабочих мест должен вернуть на работу тех, кто ее потерял, и укрепить семейный бюджет тех, кто работает, не допустить снижения потребительских расходов, способного вернуть страну в состояние рецессии. Главное место в плане Обамы отведено обновлению инфраструктуры Соединенных Штатов, модернизации не менее 35 тысяч государственных школ, предотвращению увольнения 280 тысяч школьных учителей. В нем предусматриваются также налоговые послабления. Этот план поможет создать больше рабочих мест для работников строительной отрасли, для учителей, армейских ветеранов, а также для тех, кто долго не может найти работу. В нем предусматриваются налоговые льготы для компаний, расширяющих штаты, а также сокращение наполовину пенсионных вычетов и заработков каждого работающего американца и каждого владельца малого бизнеса. И вы должны принять этот план немедленно, призвал Обама членов Конгресса. Аналитики говорят, что осуществление этого плана может стать для Барака Обамы последним перед президентскими выборами шансом оживить экономический рост и сократить безработицу. Однако реализация плана, стоимость которого оценивается в 450 миллиардов долларов, может оказаться под большим вопросом, учитывая сопротивление республиканцев новым государственным расходам, не сопровождаемым резким сокращением бюджетных расходов. Скептицизм республиканцев проиллюстрировал лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл, заявивший в четверг, что целью плана Обамы является не подъем занятости, а его переизбрание на пост президента в будущем году.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг центральные банки нескольких стран во главе с Федеральной резервной системой прибегли к чрезвычайной мере поддержки европейских финансовых институций. Подобные шаги предпринимались в худшие дни кризиса 2008 года. Что они означают? Слово Евгению Аронову.
5 центральных банков – американский, японский, швейцарский, английский, а также европейский ЦБ – в четверг объявили о том, что любой европейский банк при наличии соответствующих залоговых резервов сможет получать до конца года неограниченные долларовые суды в Европейском центральном банке. Это заявление было сделано на фоне усугубляющегося финансового кризиса в Европе. Ведущие европейские столицы никак не могут договориться об условиях спасения несостоятельного должника Греции. Инвесторы крайне встревожены перспективой дефолта нескольких стран еврозоны, в то время как экономическая ситуация в Европе ухудшается. В чем смысл неожиданной акции центральных банков? От какой беды призван он уберечь банковские учреждения еврозоны, а с ними и их американские банки-кредиторы? Отвечает эксперт Института American Enterprise в Вашингтоне Даниэль Хенсон.
В еврозоне возник кризис доверия. Балансы многих банков обременены облигациями государств, которым реально грозит дефолт. И другие, более здоровые банки, в том числе в США, боятся предоставлять им долларовые суды, требующиеся для текущих операций, опасаясь, что эти кредиты никогда не будут возвращены. Точно такой же кризис доверия, возникший в Соединенных Штатах осенью 2008 года, ознаменовал начало рецессии. Смысл того, что сделали в четверг 5 центробанков, и заключается в том, чтобы закачать в банковскую систему деньги, дефицит которых способен парализовать ее деятельность и повлечь за собой спад экономической активности. При этом, подчеркивают специалисты, решение проблемы ликвидности – это краткосрочная мера, которая сама по себе не устраняет куда более фундаментальную проблему суверенного долга Греции, Италии, Испании. Она лишь позволяет решать ее в условиях более или менее нормальных, не отягченных параллельно банковским кризисам. Фундаментальная трудность состоит в том, поясняет Даниэль Хенсон, что ценные бумаги государств, прежде считавшиеся эталонными, самыми надежными, активными, активами и потому охотно приобретавшимися банками перестали быть таковыми, и это основательно деформирует балансы банков-держателей, угрожая им крахом. Реакция финансовых рынков на демарш центробанков была положительная. Однако наблюдатели не берутся предсказывать, повлияет ли эта мера на готовность парламентов 17 европейских стран и в первую очередь германского проголосовать за предоставление Греции нового массивного пакета финансовой помощи.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 16 сентября, отмечается Всемирный день защиты озонового слоя Земли. Именно в этот день, более 20 лет назад, в Монреале был подписан протокол, запрещающий использование некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Специалисты говорят, что данные экспериментов подтверждают действенность принимаемых мер по защите земной атмосферы. Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал о том, каково сейчас состояние озонового слоя планеты.
Состояние озонового слоя Земли такое, что оно как бы залечивает само себя после антропогенного воздействия. После тех выбросов ионов, а фактически появления в стратосфере окислов хлора и других галогенных галогенов, постепенно озоновая дыра затягивается. Но это очень медленный процесс. И реально к тому же естественному состоянию, которое было в начале 70-х, в конце 60-х годов, это вернется в районе 2040 года или даже несколько позже.
Согласно исследованиям американских ученых, спустя 20 лет после подписания Монреальского протокола озоновый слой над Антарктидой стал увеличиваться и возвращаться к уровню 80-х годов. Так ли это?
Да, мы примерно к этому уже приближаемся. И надо сказать, восстановление озонового слоя и его защита – одно из немногих примеров разумного отношения к природе. Можем с оптимизмом глядеть в будущее и видеть, что человечество способно решать проблемы. Но это требует немалых усилий и, в общем-то, большого времени. Это десятилетия.
А в начале этого года была опубликована информация о том, что арктический озоновый слой стал уменьшаться. С чем это связано?
И арктический, и антарктический, он то больше, то меньше. При этом арктический озоновый слой и антарктический уменьшается только в том случае, когда очень низкие температуры. И это, по мнению ряда ученых, связано с большей экстремальностью климата. Если у вас больше экстремальность климата, у вас чаще возникают очень жаркие температуры, но и очень холодные температуры. И в частности, в прошлом году в Арктике были периоды очень холодных температур, а тогда в стратосфере температура может достигать, скажем, минус 70 градусов на высоте примерно 18-20 километров. В этом случае весной происходит разрушение озонового слоя. То есть это, в общем-то, не что-то пугающее и не что-то, в принципе, новое, хотя такое некоторое напоминание, что это тоже может быть.
А есть ли сейчас какие-то еще вот такие проблемные зоны?
Стратосферный озон, пожалуй, нет. Я бы больше обращал внимание на тропосферный озон. Это тот озон, который образуется в наших городах, в наших мегаполисах, когда жаркая температура, много солнца и много выбросов автотранспорта. Это явно влияет на количество легочных заболеваний.
На ваш взгляд, как и насколько в России вообще обеспечивается соблюдение норм Монреальского протокола?
Соблюдается, да, все как бы нормально. Надо сказать, Монреальский протокол, он содержит в том числе такие жесткие санкции. То есть обязаны перейти на такие-то вещества, не использовать такие-то вещества, противном случае вплоть до там ареста судов в портах. И это пример такого, я как бы сказал, бизнес-решения проблемы.
Одно из запрещенных веществ – это фреон, который используется в производстве холодильников и кондиционеров. Какова сейчас ситуация с ним в России? Сократилось ли производство?
Он уже практически не используется. И во всяком случае, использование его в России я не знаю. Конечно, тут что помогло или повредило, уж не знаю, что в начале 90-х все наши заводы по производству бытовой техники, будь то телевизоры, будь то холодильники, были скуплены западными собственниками. И фактически, какие холодильники мы сейчас покупаем? Это тот же Индезит и прочие холодильники, которые просто произведены в России. И это где-то как-то даже помогло перейти на новые вещества. Тот же фреон 123 и прочие. То, что сейчас в основном используется в кондиционерах автомобилей и в холодильниках, но не приводит к разрушению газового слоя, поскольку это немножко другое галогеносодержащее вещество. И вот такая ситуация приводит к тому, что, в общем-то, Россия без проблем выполняет Монреальский протокол.
На что были заменены эти вредные вещества? Насколько они безопасны?
Вы знаете, для озонового слоя они безопасны полностью. Они несколько опасны для усиления человеком парникового эффекта. Это тоже парниковые газы. Но их вклад в общее антропогенное усиление парникового эффекта все-таки очень мал. Это единицы процентов.
Какие могут быть фактические последствия разрушения озонового слоя? Понятно, что это увеличится ультрафиолетовое излучение, но к чему это может привести или, может быть, уже приводит?
Если гипотетически предположить, что он разрушится, то жизнь на Земле очень сильно осложнится. Жесткое ультрафиолетовое излучение – это что-то невозможное. Ведь давайте вспомним, как жизнь возникла. Жизнь смогла возникнуть только в воде, потому что вода защищала эти живые организмы от ультрафиолета. Потом жизнь как бы выделила кислород в процессе фотосинтеза, образовался озоновый слой, и только тогда живые организмы смогли выйти из воды на сушу, потому что на суше уже не было жесткого ультрафиолета. Без озона жизнь не в воде практически невозможна. Если какие-то возникнут катаклизмы, угрожающие озонового слоя, то решать их придется, бросая все на чашку весов. Ну, надеюсь, до такого не дойдет, но надо понимать, что это принципиально важный момент.
С Алексеем Кокориным, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Некоторые темы этой программы. «Белое на черном» – спектакль по роману Рубена Гальего. Премия «Новая театральная реальность». Книга «Абсолютистское государство». Сегодня в 14:00 на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей, интервью с экспертом и звонки в студию. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, понимаете ли вы, что происходит с партией «Правое дело».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 8:30. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-21» благополучно приземлился в Казахстане. С Международной космической станции на Землю вернулись Андрей Борисенко, Александр Самокутяев и американский астронавт Рональд Гарен. Все трое чувствуют себя нормально. Архангельский областной суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Во Владивостоке завершилось расследование по делу так называемых «приморских партизан» – 6 молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников милиции в 2010 году. Об этом сообщили сегодня в Следственном управлении Приморского края. У израильской и палестинской сторон растет понимание того, что имеющиеся разногласия можно разрешить только за столом переговоров, а не посредством обращения в ООН. С таким заявлением выступила в четверг госсекретарь США Хиллари Клинтон. В польском городе Вроцлав сегодня пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с растущей напряженностью в Косово. Президент США Барак Обама внес Сальвадор и Белиз в список государств, считающихся основными производителями и распространителями наркотиков. В Ливии войска Национального переходного совета в четверг вошли в родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи – Сирт. В Италии прокуратура обвинила 8 человек в снабжении премьер-министра страны Сильвио Берлускони молодыми проститутками в обмен на получение работы, выгодных контрактов и другие услуги. Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфелла новым послом Соединенных Штатов в России.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Предвыборный съезд партии «Правое дело» закончился скандалом. Почему так неудачно сходил в политику миллиардер Михаил Прохоров? Услышит ли Кремль его призыв разобраться с Владиславом Сурковым? На вопросы «Радио Свобода» отвечает эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
Я бы сказала, что Кремль и его высокопоставленные сотрудники уже на протяжении многих лет играют роль такого скульптора в отношении партийной системы. Они лепят партии, которые привычно называются у нас партийными проектами. И при необходимости могут слепить несколько вместе или что-то за ненадобностью выбросить и потом слепить новое. В этом смысле тот проект или партия «Правое дело», который возник под руководством Михаила Прохорова, на мой взгляд, не представлял собой исключения. При том, какова политическая атмосфера в России, невозможно себе представить, чтобы Михаилу Прохорову позволили возглавить партию и вести кампанию так, как он ее вел, то есть с заметным присутствием на федеральных телеканалах в регионах, без благожелательного отношения к этому Кремля. Это просто совершенно исключено в российских условиях. Те, кто Кремлю не по душе, а чье участие в политической жизни для Кремля нежелательно, не имеют возможности в политическое пространство выйти. Наличие такого решение о том, что Прохоров может вести кампанию, не означало, что отношения его с Кремлем будут беспроблемными. Ряд пожеланий, которые Кремль высказывал, возможно, не нравились Прохорову, то, как он вел кампанию, каких людей он подбирал для участия в списках, не может быть, частично его выступления, вызывали неодобрение в Кремле.
Нынешняя идеология Прохорова – царь хороший, бояре плохие. Он заявил о том, что кукловод – это Сурков, и он будет добиваться отставки Суркова, чтобы его сняли с работы, и будет говорить с российским руководством, имея в виду, конечно, Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Ну, если говорить о том, что в стране существует политика, то это единственная возможная политика. Те, кто не выражает лояльность правящей группировке, верхушке исполнительной власти, принимателям решений, как бы их ни называть, они не имеют совсем уже никаких шансов заниматься политикой. Это позиция Прохорова, собственно, с самого начала, когда он заявил, что он не оппозиционная партия, когда он выступил с формулировкой «конструктивная альтернатива», что бы это ни значило, похоже скорее на некоторую игру словами. Но факт, что он подчеркивал вплоть до и сегодняшнего дня, что он не является оппозицией, выражаясь языком русской литературы, против властей не бунтует, что он не критикует и не бросает вызов лидерам страны. И то, что сегодня он сказал о том, что Сурков вводил в заблуждение руководство страны, именно руководство страны, не то, что он вводил в заблуждение избирателей или народ, или население, но таким образом выводя это самое руководство из-под критики, это свидетельствует о том, что все-таки как бы невелик был скандал. Конечно, Прохоров продолжает соблюдать осторожность и не делает необратимых шагов, которые могли бы на него обрушить особенно жесткое неудовольствие со стороны тех, кто принимает в стране решения.
У него достаточно политического веса или финансового влияния, административного ресурса для того, чтобы поставить вопрос действительно ребром, либо Прохоров с относительной свободой и полной лояльностью Путину или Медведеву, либо Сурков?
Да нет, ну, собственно, вся политика страны строилась так, чтобы никто не смел так ставить вопрос. Ни у кого нет такого ресурса, чтобы шантажировать, чтобы предъявлять ультиматум руководителям страны. То положение, которое занял Владимир Путин еще в бытность свою президентом, это положение человека, у которого нет конкуренции и которому никто не смеет напрямую бросить вызов из тех, кто рассчитывает на серьезную карьеру или на серьезное занятие бизнесом в России. Ему могут бросать вызов люди, которые владеют пером, люди, которые пишут, разговаривают, его можно критиковать обыкновенным обывателем, но те люди, которые действительно рассчитывают серьезное преуспеяние в стране, этого делать не должны.
Путину ведь можно пожаловаться на Суркова, и вот возьмут, Суркова снимут, или это исключено?
Да пожаловаться, конечно, можно. Собственно, у нас некоторым образом вся страна живет столетиями на том, что можно пожаловаться верховному лицу. Когда-то челобитные царю посылали, а в последнее время у нас существует высокотехнологичный формат, да, прямой связи с президентом или с премьер-министром. Пожаловаться можно, но трудно себе представить, чтобы глава государства или премьер-министр ответил на ультиматум уступкой.
С экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман беседовал мой коллега Андрей Шарин. А сейчас слово нашим слушателям. Понимаете ли вы, что происходит с партией «Правое дело»? 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первым до нас дозвонился Анатолий из Москвы. Анатолий, как вы ответите на наш вопрос? Доброе утро.
Я отвечу на вопрос так, что если бы то, что называется «Правым делом», было партией, то тогда этот вопрос можно было еще как-то обсуждать. Но партия «Правое дело» ни в прошлом составе, ни в нынешнем политической партии не является. Это имитация. То есть у нас вся политическая жизнь в стране парадоксальным образом выражается в ее полной мнимости. Понимаете? Это мнимая политическая жизнь, имитация ее. И то, что в какой-то группе произошел внутри ведомственный скандал, ну, не считаю это политическим событием, вот что это, по сути дела.
Это был звонок из Москвы, Анатолий был на линии прямого эфира, а сейчас послушаем мнение Владимира из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Что происходит с партией Прохорова, трудно понять, да и нет большого желания. Весьма очевидно одно, что-то не поделили. Возможно, то, что маячило на далеком горизонте. Четко понимаю другое. Представительная власть с якобы делегированной властью народа ни в обозримом прошлом, ни в настоящем никогда реально не управляла Россией. Рулит исполнительная власть. Сейчас это назначенцы Путина. Режим тоталитарный. Спасибо.
Это мнение Владимира, нашего слушателя из Ростовской области. Сейчас несколько сообщений, которые присылают нам слушатели на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Пишет нам Роза, здесь все дело в словах, в слове «право». Этими съездами они обгадили всех оппозиционеров и за даром. За все платил Прохоров, а народ, не вникая, еще больше смеется над оппозиционерами. Клика изощряется, считает Геннадий. Думаю, не Сурков, а Путин избавился от возможного кандидата в президенты. Прохоров стал нежелателен. Таково мнение Людмилы из Воронежа. Дмитрий пишет, новоявленная буржуазная партия, стремясь завладеть дойной коровой под названием «Россия», затеяла свару с двухметровым великаном, который стал диктатором, может по-своему навести в России порядок, так как воровать им уже не нужно. Еще одно сообщение от слушателя из Москвы. Иван пишет, кремлевские игры во время чумы и не более того. Вячеслав из Нижнего Тагила откровенно отвечает на наш вопрос. Не понимаю, что происходит с правым делом. Сейчас давайте послушаем звонок из Ростовской области. Сергей на линии прямого эфира. Сергей, вы понимаете, что происходит с партией «Правое дело»?
Понимаю, это креатура Кремля. Ну, креатура как наполовину. И он побоялся, что это действительно Прохоров. Ему бы полезно, конечно, посидеть бы в тюрьме, как Ходорковского, или покидать кирпич на кирпичном заводе, или там на асфальт. Он отстал от жизни, он не знает, что такое народ. Он в Куршевеле погулял там немножко, видит, как живут верхушки и все. А народ, да и народ, собственно говоря, у нас аморфный. И поэтому все это как мыльный пузырь, лопнет, да и все.
Это мнение нашего слушателя Сергея из Ростовской области. Еще несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на московский пейджер 660-1046, его номер, а на номер для СМС 8-903-743-2801 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Кузьма пишет, Михаил Прохоров сделал несколько заявлений, которые накануне выборов для правого дела были бы очень опасными, поэтому от него и избавились. К тому же, в конце концов, любые эти перестановки буржуазных партий есть не что иное, как борьба за деньги. Все остальное для публики, считает Кузьма. Борис пишет: своими выступлениями в средствах массовой информации Михаил Прохоров завоевал симпатии избирателей, да и чисто внешне он больше подходит на роль лидера страны под названием Россия, в отличие от остальных фаворитов. Высокий, стройный, широкоплечий. Во всяком случае, женская половина точно отдала бы ему голоса на выборах. Вот кое-кто и испугался, считает Борис. А у нас есть еще звонки. Павел из Москвы сейчас на линии прямого эфира. Павел, доброе утро.
Здравствуйте. Я думаю, что Путин это имел Прохорова как свою основную креатуру на пост премьер-министра после того, как Путин будет избран президентом, чтобы повесить на него всю хозяйственную деятельность в стране. И у Прохорова немножко закружилась голова. Он не понял игры. И я видел своими собственными глазками и слышал своими собственными ушками интервью его по телевизору, когда он заявил, что мы пойдем на выборы и займем где-то 10-15%, и после этого мы сможем выдвигать от своей партии кандидатуру в президенты. Вот основная причина. Как только он это сказал неделю назад, так все просто. Основная причина, он не понял игры, выдвинул, хотел поломать всю игру Путина, выдвинуть себя кандидатом в президенты страны. Вот это основная причина его отставки.
Так считает наш слушатель Павел из Москвы. В этом часе мы завершаем общение со слушателями, но с 9.30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, сегодня мы спрашиваем, понимаете ли вы, что происходит с партией «Правое дело».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжат новости экономики, с ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Всемирный банк понизил свой прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Предыдущая оценка была представлена в июне. Для сравнения, Международный валютный фонд прогнозирует рост объема российской экономики в этом году на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 6,2% к уровню августа прошлого года, а к уровню июля на 0,2%, сообщает Федеральная служба статистики. В целом, за 8 месяцев с начала года объем промышленного производства в России в годовом исчислении увеличился на 5,4%. Курс российского рубля является завышенным как минимум на 10%, что в будущем может привести к отрицательному платежному балансу России из-за роста импорта, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Номинальный курс российской валюты снижается с конца июля, к евро примерно на 6%, а к доллару более чем на 11%. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе увеличилось на 61% к уровню первых 8 месяцев прошлого года и составило 1 миллион 100 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Крупнейшими производителями являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Европейский центральный банк при поддержке центральных банков Соединенных Штатов, Японии, Великобритании и Швейцарии предоставит до конца года европейским банкам крупные трехмесячные кредиты в американских долларах, чтобы предотвратить нехватку у них этих средств для проведения текущих банковских операций. На этой неделе сразу два крупных европейских банка обратились к Европейскому центральному банку за дополнительными кредитами в долларах. Эксперты отмечают, что банки на фоне долгового кризиса в еврозоне все менее охотно кредитуют друг друга на межбанковском рынке, и стоимость таких заимствований в долларах повысилась до трехлетнего максимума. В заявлении Европейского центрального банка отмечается, что дополнительные кредиты будут предоставлены европейским банкам тремя траншами – в октябре, ноябре и декабре. Сразу после обнародования этого заявления котировки акций европейских банков резко повысились, а курс евро к доллару вырос более чем на 1%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы» в Москве, без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Архангельский областной суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Во Владивостоке завершилось расследование по делу так называемых «приморских партизан» шести молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников милиции. Двое россиян и американец, члены экипажа Международной космической станции, возвращаются сегодня на Землю. Бывший лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров не знает, чем вызваны гонения на него со стороны Кремля, в которых он видит главную причину своей отставки. Об этом Прохоров заявил в четверг вечером в интервью телеканалу «Дождь». Президент США Барак Обама назначил Майкла Макфола новым послом Соединенных Штатов в России. В польском городе Вроцлав сегодня пройдет совещание министров финансов стран Евросоюза и США. На состоявшихся в четверг в Дании парламентских выборах побеждает левая коалиция. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Динара Седдикова. Динара, и насколько я понимаю, газеты тоже пишут об одной из главных тем нашей программы, о конфликте в правом деле.
Наряду с другими изданиями независимая газета пишет о том, как накануне в Москве прошли сразу два съезда этой партии. Один из них в Центре международной торговли, а второй с присутствием лидера партии Михаила Прохорова в Российской академии наук. Скандальная ситуация разрешилась закрытием правого проекта, напоминает независимая. Бывший лидер правого дела, снятый со своего поста, вступил в открытую полемику с Кремлем. Он заявил, что первый замглавы администрации Владислав Сурков на самом деле является кукловодом, который дезинформирует руководство страны, давит на СМИ и манипулирует гражданами. Прохоров призвал своих сторонников выйти из кукольной кремлевской партии, в которую после рейдерского захвата людьми из администрации президента превратилось правое дело, и чьи ряды олигарх уже покинул накануне вечером. «А я буду делать все возможное, чтобы отправить Суркова в отставку», заявил Прохоров. Статья в независимой газете называется «Ройзман приобрел друга Михаила Прохорова». Дело Анны Политковской перешло все границы, так озаглавлена первополосная статья в газете «Коммерсант». Следствие готовится обвинить организатора и искать заказчика. Как стало известно изданию, Следственный комитет России закончил допросы бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления УГВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал подробные показания на участников убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Теперь следствие вплотную занялось предполагаемыми организаторами преступления Лома Олегой Тукаевым и Сергеем Хаджикурбановым, а также заказчиком убийства. На роль последнего Следственный комитет примеряет предпринимателя Бориса Березовского, которого в своих показаниях упомянул обвиняемый Павлюченков, пишет «Коммерсант». Газете «Ведомости» удалось выяснить, как будет управляться таможенный союз. Россия, Белоруссия и Казахстан создадут специальное министерство. Когда они договорятся, Виктор Христенко покинет Минпромторг и станет союзным министром. Сейчас Христенко сдает дела в министерстве и уже несколько месяцев занимается переговорами по подготовке нового договора о комиссии таможенного союза. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько чиновников правительства. Премьер Владимир Путин пообещал премьерам Беларуси и Казахстана, что Христенко будет заниматься проблемами таможенного союза и освободит пост министра. Он возглавит коллегию комиссии союза. По сути, он будет министром единого экономического пространства, говорят чиновники. Сроки ухода Христенко называются самые разные, пишут «Ведомости». Между тем, стать членом таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана волгоградские греки предложили своей исторической родине. Члены волгоградской греческой общины предложили свой рецепт спасения экономики Греции в специальном обращении, подготовленном для парламента Греции. Об этом сообщает независимая газета. Газета «Новое известие» пишет о том, что власти закрыли три авиакомпании, пригрозив еще трем десяткам. Росавиация подготовила документы для аннулирования лицензий трех авиакомпаний, которые не соответствуют как финансовым требованиям, так и нормам безопасности. Всего в группе риска сейчас находится около 30 авиаперевозчиков, и они внесены в так называемый «черный список». Как пояснил новым известиям на условиях анонимности источник в Росавиации, компании сейчас проходят проверки, и в случае обнаружения неполадок, как в финансово-экономическом отношении, так и в техническом обслуживании, ведомство может приостановить действие сертификата эксплуатанта авиаперевозчика. Действие сертификата приостанавливается на 3 месяца, в течение которых компания может устранить неполадки, пишут новые известия. В Астрахани под председательством президентов двух стран прошел форум межрегионального сотрудничества. Об этом пишет «Комсомольская правда». Взаимовыгодные экономические отношения России и Казахстана дополнятся совместными операциями по линии Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом и шла речь на 8-м форуме межрегионального сотрудничества, добавляет «Комсомольская правда». Возвращенные Индии истребители Су-30К могут осчастливить ВВС Белоруссии. Так называется статья в газете «Коммерсант» на первой полосе. Как стало известно изданию, в Белоруссии вскоре окажутся все 18 бывших индийских истребителей, которые должны быть возвращены в Россию по условиям контракта еще 90-х годов. В Барановичах они должны быть модернизированы, после чего их ждет новая служба. На мировом рынке их снова можно было бы довольно выгодно продать, но такой вариант, как выяснила газета «Коммерсант», не является приоритетным. После модернизации самолеты, скорее всего, окажутся в рядах военно-воздушных сил Белоруссии. Газета «Московские новости» на первой полосе публикует статью под заголовком «Группа продленного гнева». Новые санитарные правила для школ спровоцировали родительское возмущение. В рядах родителей российских школьников зреет протест. Семейные форумы Рунета буквально забиты жалобами из разных городов на отказ школ от групп продленного дня. Администрация учебных заведений закрывает продленки, ссылаясь на вступившие в силу новые санитарные нормы. Пока родительское возмущение копится в интернете и на кухне, но правозащитники предполагают, что в преддверии выборов оно может выплеснуться и на улице и спровоцировать новую лавину критики реформы образования. Газета «Известия» публикует статью под названием «Грязь в Черном море разглядели из космоса». Беспрецедентные разливы нефтепродуктов в российской акватории Черного моря обнаружены с помощью методов космической локации. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Иванов. По словам ученого, маслянистые пятна появились в результате технических сбросов, которые производят в этом районе торговые танкеры. Площадь загрязненных территорий в разных районах моря составляет от 20 до 420 квадратных километров. Судя по фотографиям со спутников, пятна располагаются аккуратно напротив Новороссийска, Туапсе и Сочи в нескольких десятках километров от линии берега. На этом у меня все.
Спасибо, Динара. Динара Сеттикова вам представила обзор центральных российских газет. Ну а первый час нашей программы завершит рубрика «Городской репортаж». В свои 84 года фронтовик Иван Грищенков наконец получил от государства бесплатное жилье. То есть не совсем жилье, администрация города, где он проживает, ветеран, выделила ему нежилое помещение на первом этаже, где раньше сидели лифтеры. Корреспондент «Радио Свобода» отправилась в Серпуховский район, чтобы разобраться в ситуации.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Егорович Грищенков с супругой 15 лет жили у дочери, после того, как сгорел их дом в Смоленской области. Но президент сказал, что ветеранов необходимо обеспечить жильем, и Иван Егорович решил встать на очередь. Несколько раз администрация Протвино отказывала ему с разными объяснениями. Приходилось судиться, и в начале прошлого года Грищенкова наконец-то в эту очередь поставили. А в декабре выделили квартиру, но порадоваться новоселью не пришлось, рассказывает дочь ветерана Валентина Парфенова.
Конечно, мы были очень рады. Акт приема передачи отец подписал без осмотра жилого помещения. Работники администрации очень спешили, сказали быстро-быстро подписывайте, отдали ключи, и уже потом мы пошли осматривать квартиру. Когда мы пришли в квартиру, мама и отец, и мы с мужем, конечно, были увиденным, поражены, потому что квартира была в ужасном состоянии, текли батареи, квартира была не газифицирована. Штукатурка с потолка свисала. Холодно было очень. В январе, в феврале было 13 градусов. Когда родители увидели эту квартиру, конечно, они очень расстроились. Но мы не стали просить ни больше, ни лучше. В семейном совете мы посоветовались. Я говорю, не расстраивайтесь. Давайте мы ее приватизируем, продадим и купим вам жилье такое, какое вы хотите. И когда тут началась прописка, оформление в собственность, то администрация всячески этому противодействовала, и на каждое заявление был отказ. То есть прописаться нельзя, приватизировать нельзя. В этом году уже порядка 7-8 судебных заседаний было.
Причину упорства властей удалось выяснить только в августе этого года, когда ветеран обратился в прокуратуру. Оказалось, что не прописываться в квартире, не приватизировать ее в принципе нельзя, это не жилое помещение. Раньше оно предназначалось для вахты лифтеров, а потом, судя по всему, было заброшено. Проверку проводила вторая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области, поскольку Протвино является Наукоградом. Старший помощник прокурора Павел Капотов рассказал, что за нежилую квартиру администрация Протвино, однако, освоила бюджетные деньги.
На момент заключения договора социального найма, который был заключен между администрацией городского округа Протвино и ветераном, то жилье, которое было предоставлено, и юридически, и фактически не соответствовало предъявляемым требованиям. Так, прежде всего, был нарушен порядок перевода из нежилого в жилое, поскольку не было заключения межведомственной комиссии. По действующему законодателю основанием для перевода из нежилого в жилое является решение межведомственной комиссии. Сотрудникам администрации было просто вынесено постановление о переводе. Кроме того, было установлено, что и де-факто квартира не была приспособлена для проживания на момент заключения договора соцнайма. Кроме того, мы установили, что расчетная стоимость жилого помещения составила 1 546 000 рублей. В ноябре 2010 года указанные денежные средства из управления Федерального казначейства по Московской области поступили в виде субвенции на лицевой счет местного бюджета в полном объеме. При этом эта сумма была включена в доходную часть бюджета муниципального образования. Мы имеем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285.1, это нецелевое использование бюджетных средств.
Но власти Протвино не признают, что нарушили закон, и считают, что семья Грощенкова просто собирается спекулировать полученной квартирой. Так думает, в частности, первый заместитель главы города Геннадий Рыбаков.
В 2007 году постановлением главы города это помещение было переведено опять в жилое помещение. В 2007 году.
По результатам заседания межведомственной комиссии?
Нет. Ну и что? А что
это
сам?
Это же незаконно.
Кто вам сказал?
Прокурор.
Прокурор сказал, помещение жилое, те недостатки, которые там есть, где-то подкапывают, будут устранены. Все, мы отдали ему квартиру, ветерану, а его дочь спекулирует именем отца, к сожалению. Квартира в прекрасном состоянии.
Тем временем прокуратура направила материалы проверки в полицию, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Анна Байдакова, специально для Радио Свобода, Москва.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 16 сентября. Репортаж из Архангельска, где областной суд сегодня вынес решение по жалобе на отказ в условно-досрочном освобождении бывшему совладельцу нефтяной компании «ЮКОС» Платону Лебедеву. Дебаты в Соединенных Штатах Америки о глобальном потеплении. И продолжим беседовать с нашими слушателями. О том, что происходит с партией «Правое дело». Сегодня вопрос наш звучит так, понимаете ли вы, что происходит с этой партией. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонки в прямой эфир мы принимаем с 9 часов 30 минут. Номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770.